Добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах радиостанции «Эхо Вологды» проект «Историческая страничка». Программа предназначена для слушателей старше 6 лет. Программа выходит при поддержке Управления информационной политики правительства Вологодской области. Вас приветствую я, ведущая Вероника Садыкова. В начале нашей программы, по традиции, я предлагаю заглянуть в наш календарь.
Календарь Победы.
События из пролистаны за неделю страниц календаря. 5 июня 1944 года около 5 часов утра на Ленинградском фронте советская артиллерия нанесла мощный удар по финским позициям. Авиация произвела налеты на передовые позиции и коммуникации противника. В течение 5 июня в районе северо-западнее и севернее города Яссы наши войска успешно отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника. 6 июня 1944 года началась нормандская операция союзных войск по высадке десанта на северное побережье Франции. В течение 6 июня в районе северо-западнее и севернее города Яссы наши войска успешно отбили все атаки пехоты и танков противника. В течение 7 июня 1944 года в районе северо-западнее и севернее города Яссы наши войска отбили атаки небольших сил пехоты и танков противника. 8 июня 1944 года на фронтах существенных изменений не произошло. 9 июня 1944 года, за день до начала Выборгско-Петрозаводской операции, артиллерия и авиация Ленинградского фронта и Балтийского флота в течение 10 часов разрушала наиболее прочные оборонительные сооружения в первой полосе обороны противника. В течение 9 июня на фронтах существенных изменений не произошло. 10 июня 1944 года началась Выборгско-Петрозаводская стратегическая наступательная операция войск правого крыла Ленинградского фронта и левого крыла Карельского фронта во взаимодействии с Балтийским флотом, Ладожской военной флотилией и Онежской флотилией, продолжавшаяся до 9 августа 1944 года. Рано утром 10 июня фронтовая авиация совместно с авиацией флота нанесла массированный удар по финским опорным пунктам в районе Старый Белоостров, Озеро Светлое, станция Райяоки. Корабельная и береговая артиллерия наносила удары по району Райвола, Олила. После мощной артиллерийской подготовки, продолжавшейся 2 часа 20 минут, 21-я армия Ленинградского фронта перешла в наступление. 5-я, 63-я, 64-я гвардейские стрелковые дивизии 30-го гвардейского стрелкового корпуса разгромили финский пехотный полк, прорвали первую полосу обороны и продвинулись вдоль Выборгского шоссе на глубину около 12 километров. 109-й стрелковый корпус, наступавший вдоль железной дороги Ленинград-Выборг и вдоль Приморского шоссе, к вечеру достиг поселка Келумяки. Таким образом, войска 21-й армии в первый же день операции сходу форсировали реку Сестру, прорвали первую полосу обороны противника и продвинулись вдоль Выборгского шоссе до 14 километров. 11 июня 1944 года 30-й гвардейский стрелковый корпус 21-й армии продолжал наступление вдоль Выборгского шоссе в сторону поселка Кивинапа. 109-й стрелковый корпус занял поселки Тереоки и Райвола. 11 июня в наступление на направлении Валькиярви перешла 23-я армия Черепанова. Из фронтового резерва для развития успеха 21-я и 23-я армии получили на усиление два стрелковых корпуса. Перед линией Валмису-Тайпале шли упорные бои. На участке южнее Кивинапа советскими войсками были разбиты три финских егерских батальона. Финское командование начало перебрасывать на Карельский перешеек войска из Южной Карелии и Северной Финляндии. Вот такими событиями были богаты ближайшие дни 71 год назад.
Календарь Победы.
Наши земляки и волокжане тоже внесли свой вклад в дело Великой Победы. Этими героями были простые люди, наши близкие, знакомые, соседи. О них мы вспоминаем в нашей следующей рубрике
«Наш подвиг».
Мой прадед Рычко Александр Иванович был участником Великой Отечественной войны. Война началась, когда ему было 16 лет. Через два года, в 1943 году, в возрасте 18 лет, ушел на фронт. До войны проживал в поселке Бородянка Киевской области Украинской Советской Союзной Республики. Он служил в артиллерийском полку, был рядовым артиллеристом. Мой прадедушка был очень храбрым воином. Со своим полком прошел всю Европу, дошел до Берлина. Всю войну его берег ангел-хранитель. Он ни разу не получил ранения. Он очень гордился своими наградами. Но самой важной была медаль за взятие Берлина. Мой прадедушка был очень талантливым человеком. играл на баяне, красиво рисовал. В послевоенные годы остался жить в Киеве. Выбрал мирную профессию – топограф, закончил топографический техникум. Прадедушка ездил по всей нашей большой стране, изучал местность, составлял топографические карты. В 1954 году женился на моей прабабушке Дарье Романовне Швагиревой. Свою любовь он встретил в Сибири, когда был в очередной командировке. Вскоре родился мой дедушка Николай Александрович, будущим ставший офицером. 6 мая 1985 года прадед получил награду Орден Отечественной войны второй степени. Умер в 1995 году от перенесенного инфаркта.
Наш подвиг.
Уважаемые радиослушатели, сейчас я готова представить вам нашу гостью. Это жительница блокадного Ленинграда, заместитель председателя общества блокадников города Вологды Зоя Ивановна Попова. Здравствуйте, Зоя Ивановна.
Здравствуйте.
Уважаемые радиослушатели, сегодня мы с вами будем беседовать о детях-блокадниках, о детях войны. Зоя Ивановна, давайте вспомним ваши вот впечатления. Сколько вам было лет, когда началась Великая Отечественная война?
Когда началась Великая Отечественная война, мне в это время было около 5 лет. 5 еще не было. Но впечатления остались, как будто это вчера было. Я это запомнила. Мы ходили, гуляли во дворе, поднимаемся по лестнице. Сверху солнце, что-то же взрослые все такие взволнованы, что-то все говорят, война, война. До нас сразу это не дошло, что такое война. Вот. Но когда пришли домой, нам объяснили, что вот на нашу страну напала Германия, она хочет нас вот захватить, поработить, там все. И мне почему-то сразу такое впечатление, до войны были такие художники, кукрыниксы назывались, и в газетах всегда их печатали такими страшными, длинными носами, с клювами, с такими вот так. И мне вот это... сразу воображение такое в голове, и мне какой-то страх, вот именно таких вот страшных людей. Вот. Ну, потом стали уже понимать, что это война, на нас вот напали. Мне было тогда 5 лет, была у меня еще сестренка Аля, старше меня, на 2 года, она, значит, ей было около 7, потом Лена младше меня, ей было 2 года, и еще 4-я, Нина, с 32-го года. Ну, ей же было около 9 лет.
Продолжали играть, продолжали жить такой же жизнью? Или жизнь как-то так вот резко поменялась?
Да, хотя мы были и дети, но мы как-то понимали, что уже тут не до веселья. Мы все взрослые, все переживали. Вот мама у меня не работала, ей пришлось идти на работу. Мы жили в здании завода управления, Балтийского завода. И тут и мама пошла на работу. Ну, пока могла, потом она уже не могла ходить. Сестренка вот старшая Нина, тоже ее папа взял на завод, она там патроны укладывала в ящики, там что-то помогала. Ну, ей, конечно...
Это вот которой 7 лет было?
Нет, ей было на 32-го, 9 лет, которая старше. Вот, там патроны папа брал ее. Ну, за это и давали еще дополнительную пайку хлеба. Там больше ничего не было, но хлеба. Хотя бы за это вот она работала. Вот. Но потом уже, когда... стала совсем уже, силу покидали, она тоже уже не могла ходить. Папа пришел еле-еле, позвонил маме, что каким-то образом сообщил, что помоги мне подняться наверх, мне не подняться. Ну, вот она спустилась как-то и помогла ему, и зашли. Он говорит, веди меня в военкомат, иначе я умру. Я на его свела в военкомат, и он ушел на фронт. Воевал он... на Ленинградском фронте, в Синявинских болотах, ну там Синявинские болота, Синявинские высоты, там, вот в этих местах. Ну, в это время немцы как-то вот, как взрослые рассказывали, что они сумели близко подойти к Ленинграду. Вот, и нашим войскам было задание отогнать от границ Ленинграда. Поэтому бои были неравные, потерь у нас было очень много. И вот эта операция, в то время ее называли ошибкой. Там в газете я читала, было название ошибка. То есть немцы на деревьях успели садить, можно тем словом применить, своих с автоматами, не там, с ружьями, со всеми. Наши-то шли, ползли болотом, а они наверху. И стреляли их вот так упор. Вот в этих болотах тот папа и погиб тогда. Но ему было дано задание, он задание-то выполнил. Он уже почти подходил, подползал к тому месту, к блиндажу, где они располагались. Немцев он доставил, офицера надо было доставить. Но вот сам погиб. И когда уже стало немножко прорыв такой небольшой блокады. Нас хотели вывести на катерах, собирались вывести. Помню, как нас садили, холодно было, значит, один-то катер прошел, во второй попала бомба, а нас вернули обратно. Так вот мы и могли выехать. И выехали муж из Ленинграда в 44-м году, когда уже так уже Ленинград освободили. И вот по железной дороге мы ехали очень долго. Мы, вроде бы это в Костромскую область. Сейчас это идет поезд до этого места приблизительно 16-17 часов. А в то время мы ехали двое или трое суток ехали, потому что останавливались, когда бомбежки, значит, поезд останавливался, прыгали все на ходу, там под откос прятались, а потом, когда самолеты вылетали, опять снова забирались. Вот таким образом мы доехали в Костромскую область.
Зоя Ивановна, а вот зачем, собственно, уже покидать было Ленинград, родной город, когда блокада уже была снята?
Ну, почему выехали? Видимо, что есть уж совсем нечего было. Так мама боялась, что мы все с голоду умрем. А в деревне там хоть, ну, там картошки, там чего-то, крапива, трава. Там, вот когда еще не было снега, мы ходили из-под асфальта, с газонов травку щипали. Все, тоже придем, вот ее помоем там, да, и мы-то иногда воды не было, так вот заварим, да, едим вот эту траву. А потом уже снег выпал, уже и травы не стало этой.
И все-таки хочу вернуться в начало войны, в начало блокады, вот так скажем. Ведь не сразу пропали продукты-то, да? Был какой-то продовольственный запас определенный, да? Вот через какое время вы поняли, вот действительно, что придется голодать?
Поняли сразу, потому что немцы ведь тоже не народ такой, все заранее все продумано. Первое, что они начали бомбить, это Бадаевские склады. Это главные центральные склады, хранилище всего города Ленинграда и даже области, наверное. И они в первую очередь разбомбили вот этот Бадаевские склады.
Угу. А вы помните нормы, вот эти вот пайки хлеба? Они ведь сначала была одна норма, да, потом постепенно стали урезать.
Да, урезать.
Вот сколько была первоначальная пайка?
Первоначальная для рабочих давали 400, а индивидуальцам давали 200. Потом это недолго было. Потом эти нормы убавили. Убавили. Стало уже рабочим стали давать 250 грамм, а индивидуальцам 125. Но он такой вот, муки там совсем мало. Там была опилки, бумага. И ну вот такой вот кусочек тяжелый, он там еще 125 грамм. Уж 5-то и то вот 125. 5 грамм, как спичечник рабочий, вот так, такого размера он. Вот принесет мама, и мы сидим и щиплем его. Вот целый день до следующего дня надо вот дожить, чтобы снова за этим с хлебом сходить. Вот вся еда была на этом только, поэтому люди умирали.
А в школу вы в каком году пошли?
Так, в школу я пошла уже после войны. Мы уже вернулись в Ленинград. Я пошла с 8 лет, уже на 9-м. Ну, я пошла, уже в Ленинграде я пошла в первый класс, когда кончилась война, и мы пошли в школу.
Вернулись, то есть,
да, уже когда в Ленинград вернулись. Это там
дом
школа.
Дом свой нашли, когда
вернулись? Еще школа номер 16.
Дом свой нашли, когда вернулись?
Да, да, но там, уже, но там нас уже туда не поселили, там Балтийском, мы уже жили на Гаванской улице. Это тоже дом завода Балтийского, судостроительного, и нас там вот на Гаванской улице поселили. Там как бы общежитие раньше было, а тут просто стали комнаты на семьи давать. Нас вот дали тоже комнату, мы трое жили в этой комнате.
Зоя Ивановна, у нас есть первый телефонный звонок. Давайте послушаем нашего радиослушателя. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Я Перепелкина Эльза Федоровна.
Да, слушаем вас, Эльза Федоровна.
Я слушаю внимательно всегда ваши передачи. И сегодня, слушая Зою Ивановну, я решила позвонить только, вы знаете, с какой, с какими мыслями. Я, конечно, жена, вдова, я сейчас вдова офицера. Родилась я, конечно, не в Вологде, а родилась на Украине. Родилась в июне 41-го. Родилась я, войну-то не помню, а помню, когда мы с мамой ходили, встречали наших воинов. Мы думали, что придет отец с фронта. Так мы его и не дождались. Он погиб, а мы на вокзалах встречали поезда и ждали своего любимого отца, который в 41-м году даже меня не видел, ушел на фронт.
Эльза Федоровна, мы сколько примерно времени вот выходили на этот вокзал, встречали поезда?
Мы выходили каждый день. После 9 мая мы ходили каждый день. Июнь, май, до конца июня, наверное, ходили. Все смотрели, встречали поезда. Ну, конечно, мы ничего не дождались. Помню тоже один единственный случай, когда я родилась в городе Херсоне. Когда Херсон был под немцами, а Николаев освобожден был, мы с мамой там жили, у какой-то женщины. У женщины была корова. Помню я этот случай прекрасно. И тут, откуда ни возьмись, еще на окраине города появились немцы. И они, конечно, ходили по домам, и мы с мамой спрятались в этот хлев корове, чтобы она не замычала, потому что хозяйка сказала, если корову увидят и нас, потому что мы не из Николаева, нас расстреляют. Но, слава богу, все обошлось, корова была умная, не замычала, а мы с мамой сидели и ждали, когда это все пройдет, когда они уйдут из дома. В смысле, из двора.
Угу. Еще один телефонный звонок. Куликов, добрый день, представьтесь.
Куликов Александр.
Да, Александр.
Мне непонятно, вот чего ради вы сегодня как бы организовали эту передачу. Я вот слушаю и теряюсь. Вы нас к войне готовите, к лишениям новым?
Спасибо, Александр. Да не хотим мы как раз готовить вас к войне и к лишениям тем более. Мы вот уж если хотите, я могу так сформулировать. Наверное, все-таки стоит нам об этом знать и об этом помнить. И вот по рассказам Зои Ивановны мы сегодня можем понять, насколько дорог может быть кусок хлеба, который мы сейчас абсолютно не ценим. Зоя Ивановна, с вами так интересно разговаривать, но, к сожалению, время нашей программы подошло к завершению. Что бы вы хотели пожелать нашим слушателям и, конечно же, слушателям старшего поколения, те, которые пережили войну, будучи детьми?
Конечно, я понимаю, что нам было блокадникам тяжело, но и всему остальному народу во время войны всем было очень тяжело. Поэтому я желаю, чтобы больше такого не повторилось никогда, чтобы наши пенсионеры были окружены заботой, вниманием, желаю здоровья, всего хорошего и хорошего настроения и заботу от своих детей и окружающих.
Спасибо вам огромное, Зоя Ивановна, за то, что вы пришли к нам сегодня в студию. Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, это была жительница блокадного Ленинграда. Сейчас она заместитель председателя общества блокадников нашего города. Программу вела я, Вероника Садыкова. На сегодня мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.